Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами новостей. Смотрим, что происходит на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в городе в 3 балла. Передвижение более-менее свободное. Главная проблема — это внешнее третье кольцо в районе Лужников. Там очень серьезная проблема. Если есть возможность, пытайтесь объезжать. Довольно сложно будет ехать, если вы пытаетесь по третьему кольцу проехать мимо Сити. Там тоже будут проблемы. А потом после Беговой вы встанете в пробку, которая до Марьиной рощи и почти до Рижской эстакады. Также традиционная проблема внутренний МКАД, извините, перед Строгиным. Там возникают большие проблемы. Что, собственно, где это? Да, в Кунцеве начинаются эти проблемы. Что еще? Это Белая дача. Внешний МКАД там тоже останавливается. И это проблема до Рязанского проспекта. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Американские конгрессмены приехали в Российскую Федерацию, и Россия подготовилась создавать альтернативный интернет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948 это телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете присоединяться к обсуждению любой из тем, которые мы здесь обсуждаем. А вот, собственно, срочное сообщение. По данным торгов, цена на нефть марки WTI впервые за 4 года почти, с 25 ноября 2014 года, выросла выше $75 за 1 баррель. Напомню, это не Brent, это более дешевая нефть марки WTI. Такого не было с ноября 2014 года. Ну и вот еще одно заявление, оно касается одного из областных центров. Четвертый мост в Новосибирске могут построить за счет фонда развития, то есть за бюджетные деньги. Такое заявление сделал в Новосибирске министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Развитие ситуации в ближайших информационных выпусках. А теперь к заявлениям о возможности создания альтернативного интернета. Россия обладает всеми возможностями для создания такой альтернативы, воспользоваться которыми страна сможет при неблагоприятном сценарии. Такое заявление сделал, цитирую, ПАТАС, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз в Министерстве иностранных дел России Илья Рогачев. Он сказал так: технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев к нам присоединяется. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Дмитрий Николаевич, алло, мы не слышим Дмитрия Мариничева, попробуем перезвонить ему, вы можете присоединиться, может быть, кто-то из наших слушателей хорошо разбирается в том, как это все устроено. Что такое альтернативный интернет? Мы ведь, когда появился интернет, последние там 20-30 лет, привыкали к тому, что интернет — это что-то глобальное, что-то единственно возможное. А когда на Земле будет два интернета, это как? Это значит, существующий интернет поделится наполовину? Или будет две возможности зайти в один и тот же интернет? Вот как это на самом деле будет работать? Хотелось бы разобраться, прежде чем мы говорим о том, что подготовились к альтернативному интернету. Дубль 2. Попытка номер 2. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте снова.
Добрый
здравствуйте.
День.
Да.
Добрый день.
Теперь слышно, все хорошо. И вот скажите, да. Когда в МИДе говорят, что Россия подготовилась к созданию альтернативного интернета, так интернет один или их может быть два?
Сколько угодно их может быть.
Так.
Примерно как языков в мире. Может быть любое количество, хоть у каждого будет свой. Вопрос целесообразности, экономической целесообразности, идеологической целесообразности. Зачем это делать и для чего это делать? Опять же, нужно понимать, что интернет делится на две части, логическую и инфраструктурную, то есть физическую. Ну, проводов, наверное, в два раза больше прокладывать смысла нет. А логическую часть можно менять, как захотите, но нужно четко понимать, что это приведет к достаточно серьезным финансовым, экономическим последствиям все это изменение.
И все-таки, есть единый интернет на сегодня, ну, так нам кажется, во всяком случае, когда кто-то говорит об альтернативном интернете, это означает, что будет другой интернет, который, само слово, альтернативный, и то, что есть в первом интернете, следовательно, в альтернативном будет недоступно, или как?
Да никак это не будет. Надо расслабиться и не принимать на веру заявления, которые не основаны на каких-либо технологических знаниях. Нужно четко понимать, что весь интернет — это сеть сетей. и по сути своей одного единого интернета как такового нет. Есть сети, присоединенные к другим сетям, и есть логическая адресация с целью нахождения информации, которую в обычном нашем с вами понимании это то название сайта, которое вы вбиваете, чтобы получить доступ к тому или иному ресурсу. И в этом случае наш интернет, он как бы независим от какого-то другого интернета. Вы получите адресацию на Одноклассники или ВКонтакте или любой другой российский сайт, и без участия серверов со стороны других государств. Это сегодняшний день возможно. Придумывать иную адресацию тоже возможно, она точно так же существует. Вопрос, повторяюсь, целесообразности и зачем это все нужно делать.
Но в МИДе-то говорят о том, что может так случиться, появится некий, я напомню, директор департамента МИДа по вопросам новых вызовов и угроз. Он говорит, в мире так может получиться, что насаждение двойных стандартов, потом будет какая-то неблагоприятная перспектива, и нам надо будет создавать свой интернет. Нас куда-то, видимо, не будут пускать.
Да чтобы не пускать, создавать интернет не надо. Вы можете зарезать трафик, извините меня за сленг, и не пускать на какие-либо сайты российских граждан, это запросто ограничить информацию можно. Я имею в виду технически или технологически, правильно говорить. Но это не значит создавать свой интернет.
Нет, тут важно понять, это мы отсюда закрываем выход туда или нам там закрывают выход?
Пока нам никто никуда ничего не закрывает. И закрывать не будет, потому что интернет и базируется как международная площадка по адресации, получению и распределению информации, не зависящая в целом от каких-либо государств. Оно является достоянием человечества всей планеты Земля. Делать альтернативный интернет, еще раз повторюсь, вы можете двумя способами. Первый – проложить собственные провода, по которым будут путешествовать только ваши биты и байты, и, соответственно, придумать свою уникальную адресацию, которая будет отличаться от международной адресации. Но это все, знаете, на что похоже? Какой ширины должна быть колея железной?
Я хотел как раз об этом сказать сейчас. Да. Это же ведь об этом.
Конечно. И это именно об этом и речь идет. То есть, конечно, можно все поменять, изменить стандарты, изменить адресацию. Но в первую очередь интернет воспринимается как сайты, на которые вы можете ходить, где можете получать информацию.
Давайте уточним все-таки. 692 пишет, ведь самое главное, чтобы новая сеть была такой же свободной, как существующая. А вот кто получает деньги и контролирует эту сеть, как бы для обычного пользователя неважно. И вот 692 пишет, смотрите, там сейчас Агентство национальной безопасности контролирует и всю информацию получает, а здесь будет ФСБ. Тогда, для нас лучше ФСБ работает.
Неправильно это понимание абсолютно. Еще раз. Физическая сеть интернет – это те провода, которые проложены от вашего дома, от вашего офиса, от вашей квартиры до какого-то коммуникационного узла непосредственно оператора связи, который также является российским. Поэтому все провода, которые закапаны в российскую землю, они в априори являются российским интернетом и управляются государством российским, и никак иначе. То, что воспринимается как интернет, когда вы получаете информацию, это всего лишь доступ к информации. Вы можете получать доступ на сайт иностранной компании, можете не получать. Но представьте себе, что если вы меняете интернет, то, соответственно, вся технология должна быть точно так же изменена. С какой целью это делать? Это примерно как все люди разговаривали на одном языке, а потом раз и начали разговаривать на многих языках. Это улучшило развитие человечества в целом? Нет, конечно. Поэтому делать альтернативный интернет – это все равно, что начать разговаривать на другом языке.
Или изобретать велосипед.
Да, физически люди не поменяются, и физически структура интернета не поменяется. Поменяется логика, которая фактически внесет сумятицу и создаст некий такой неуправляемый или, скорее, плохо управляемый, неконтролируемый…
Понятно. Спасибо.
…доступа к информации. Это бессмысленная затея.
Понятно. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, был с нами на прямой связи. 7373948. Наши слушатели из тех, кто уже успел написать на СМС-портал или через Телеграм, скорее выступают за альтернативу. Хотя я по-прежнему из слов, во всяком случае, Дмитрия Мариничева не очень понимаю, о какой альтернативе может идти речь. Если мы говорим о том, что реален пример с разными колеями, то тогда возникает вопрос, зачем? Нам ведь тогда для того, чтобы просто переехать через границу, надо каждый вагон информации переставить с одной колеи на другую. Неужели вы за такую альтернативу? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Вас почему-то не слышно. Давайте еще одну попытку сделаем, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий.
Да, прошу.
Конечно, я не очень там понимаю в технических сложностях, но почему должен быть глобальный интернет? Кто нам это дает? Кто дает информацию? Где центр, который нам посылает все эти данные?
Вы, подождите, подождите, вот вы говорите, почему должен быть глобальный интернет? Ну, потому что он уже есть.
А кто его создал?
Ну, неважно, он уже есть.
Ну, как-то неважно, не, Юрий, для меня это очень важно.
А, у каждого государства нет, смотрите, есть, подождите, 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 вот да. Вам некий продукт дают, вам важно разобраться, что... То есть, нет, секундочку. А вот вам важно разобраться, кто это все придумал, как это все работает. А если вы не разберетесь?
А как-то я не разберусь. У меня есть достаточно сведений, есть другие средства информации, я могу сам это познать.
А как вы можете это познать, если вы не воспользуетесь интернетом, потому что пока не можете понять, кому это принадлежит?
Юрий, ну поймите, мы живем уже миллион лет, мы же все понимаем, откуда мы берем информацию, можем достать информацию. Зачем мне это насаждать?
Все,
то, что
я понял.
В глобальной сети есть, понимаете? Вот я же что хочу сказать.
Для того, чтобы разобраться, что там есть, надо туда зайти. А вы говорите, что надо сначала понять, как это устроено. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А в чем проблема с интернетом? Зачем вообще, почему этот вопрос вообще поднимается?
Потому что возникает...
Прекрасно работает.
Потому что есть политика наших западных партнеров, потому что они насаждают двойные стандарты. И если это будет продолжаться, то в неблагоприятной в этом отношении перспективы можно говорить о создании какого-то параллельного интернета.
Ну, давайте тогда создадим, не знаю, параллельную атмосферу себе создадим тут над Россией.
Тоже тема. Да? Тоже тема, а к ну, примеру...
Что, свой воздух у нас будет. Чего мы одним общим воздухом дышим-то?
Ну,
один дождь на нас падает.
Они портят нам воздух где-то там у себя. Так мы поставим...
Юрий, вам, вот мы с вами, граждане, вот нам что-то... Вот у вас есть проблемы с интернетом? Вот у вас есть интернет, вы им пользуетесь.
Так.
Вы с какими-то трудностями сталкиваетесь от того, что этот интернет глобальный, а не чисто наш? Вот вы лично сталкиваетесь?
Подождите, вот смотрите, мы с вами не сталкивались, а только что звонил Олег, который говорит, надо понять еще, кому это все принадлежит. Вот 692-й пишет, подождите, он пишет, интернет, говорят, ну, правда, вот так оговаривает, говорят, интернет юридически-то принадлежит Минобороны, это не так на самом деле, Константин, но есть такое предположение.
Да, или пусть хоть принадлежит хоть инопланетянам, какая разница, интернет, это уже не что-то отдельное, это как электричество, это уже как воздух, это просто информационное пространство, понимаете, вы
понятно.
Им уже пользуетесь,
не
в
надо
зависимости от того...
Вы тоже говорите, как и Дмитрий Мариничев, что не надо путать интернет как пространство и интернет как проводок.
Верно, абсолютно верно, Дмитрий Мариничев сказал.
Спасибо. Какие двойные стандарты могут быть в интернете? Это в Италии, великий немой центра нет и быть не может, поиск хозяина бессмысленен, его нет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Ребят, на самом деле мы обсуждаем абсолютно пустые вещи. Это все один глобальный мегапроект на большое-большое баблище. Вот и все. Вот здесь корень всех.
Да, вот вы сейчас сказали это. Дальше-то что? Мы-то говорим о том, что будет, если будет два интернета. А вы говорите о чем-то вот сейчас сказали. А зачем вы это сказали?
А я сказал о том, что это все делается, подготовить для того, чтобы создать мегапроект, который будет... разработать под большие-большие деньги.
Вот нет, вот еще раз. Ну, хорошо, хорошо, дальше что будет? Нам-то с вами что будет?
Да ничего не будет.
Как
ничего
это ничего не будет?
Просто деньги пойдут туда, куда им надо
пойти. Нет, еще раз. Вы полагаете, что если появится два интернета, нам не станет менее удобно?
Не появится два интернета.
А, вот все, не появится. Просто деньги потратят. Двух интегралов быть не может, почему-то пишет Великий Немой, считает необходимым напомнить об этом именно сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Немножко от дилетанта. Ко мне коллега приехал, решил на сайт Министерства образования Канады зайти, и блокировка полная, все сайты Восточной Европы, все IP-адреса Восточной Европы отслеживаются, и он не смог зайти ни в школу, ни в колледж своих детей. То есть отрубить наших пользователей от каких-то ресурсов проблем больших нет.
А вы к чему это сейчас говорите?
Но был вопрос, нас отрубят от интернета или мы себя отрубим?
И?
Небольшое пояснение.
Я не понял этого пояснения. Объясните. Кто кого отрубил-то в этой истории, о которой рассказали вы?
канадское министерство образования не допускает вмешательства или попадания на свои ресурсы пользователей Восточной Европы, в том числе с России, с Украины, с Белоруссии.
А вы не пробовали воспользоваться кое-какими сервисами?
Воспользовался. Мой коллега попробовал воспользоваться и был крайне удивлен.
И что?
Через VPN канадский. Да, у него попал.
Ну вот, видите, попасть. Тут немножко другая тогда история получается. Зайти можно всегда, надо уметь. Об этом, видимо, пишет Великий Немой. И Виталий пишет, у нас же, помнится, создавали уже свой собственный особенный поисковик под названием «Спутник». И вот теперь интересно, это популярный ресурс? Пользуется ли им кто-нибудь? Говорят, мало кто пользуется, но существует по-прежнему. ИВР. Сейчас 30% молодежи хотят уехать из России, вспоминает вчерашнюю статистику и полагает, что с такими идеями, которые мы обсуждаем сегодня, молодежи станет уже 60%.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8%. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Американские конгрессмены приехали в Российскую Федерацию. Сегодня были сообщения, как Государственная Дума, по-моему, овациями, да нет, не овациями, а просто аплодисментами приветствует конгрессменов. А вот срочное сообщение, обвиненный в домогательствах ранее депутат Слуцкий теперь делает сообщение на эту тему. Но Слуцкий, надо сказать, он глава комитета Нижней Палаты по международным делам. И вот сейчас это срочное сообщение ТАСС. Он говорит, депутаты Госдумы готовы посетить с визитом США, но будут ждать официально письменного приглашения. Сегодня спикер Государственной Думы Вячеслав Володин встречался с делегацией членов американского конгресса. Ну и тут важно понять, кто приехал к нам, как мы воспринимаем подобного рода визиты, насколько нужны подобного рода визиты. Давайте попытаемся с этим разобраться прямо сейчас. Сегодня начались официальные встречи членов обеих палат американского конгресса, которые приехали в Россию впервые с 2016 года. То есть никогда такого не было за последние два года. И вот опять инициатива организовать визит исходило от американского посла в России Джона Хансмана. Так, во всяком случае, писала газета Washington Post. Поездка делегации стартовала в Санкт-Петербурге. Они встречались с губернатором Георгием Полтавченко. Сегодня конгрессмена в Государственной Думе уже в Москве принимал Вячеслав Володин, руководитель Государственной Думы. Запланирована встреча в Совете Федерации. Теперь там будет Пушков, насколько я понимаю. Он председатель комитета, член комитета по международным делам, председатель комитета по международным делам, это Константин Косачев, Климов, это член комитета по международным делам, а Пушков сейчас работает в комитете по конституционному законодательству. Тут вот еще важно, планируется встреча с американской делегацией министра иностранных дел Сергея Лаврова, потом они будут праздновать День независимости здесь, в американском посольстве, а 5 числа поедут домой. Руководит группой конгрессменов Ричард Шелби, он, кстати, выразил надежду, что примет их и президент России Владимир Путин. Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова в Российской академии наук, он с нами на прямой связи. Федор Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы часто слышим, как какие-то делегации Конгресса или там законодательного собрания какой-то страны приезжают сюда и что-то тут делают, потом уезжают. Зачем это нужно?
Ну, во-первых, делегации Конгресса США к нам не приезжали более 4 лет. В связи с нынешним кризисом отношений фактически взаимодействие на межпарламентском уровне было заморожено. Были встречи на территории третьих стран между российскими парламентариями и американскими конгрессменами. Но вот таких вот визитов, которые состоялся сейчас, не было и не было очень давно. Диалог на межпарламентском уровне фактически был заморожен. А что это означает? Это означает, что очень большой спектр тем, которые не обсуждаются в рамках контактов между исполнительной властью, значимые для обществ обеих стран, они остаются за бортом такого рода взаимодействия.
Нет, тут другой же вопрос. Обычно подозревают, когда подобного рода визиты происходят, подозревают в том, что приезжают какие-то не особо важные политики, которые, может быть, стоят на альтернативной позиции и все равно ничего у себя там в парламентах решить не могут. Можно ли говорить про нынешнюю американскую делегацию что-то подобное?
Нет, нынешняя американская делегация представляет прежде всего республиканскую партию, и там все члены делегации – это представители республиканской партии. В делегацию входит 6 сенаторов и один член палаты представителей. При этом это люди, которые, может быть, не первостепенной значимости с точки зрения такой неформальной иерархии американских сенаторов, но это люди, значимые в республиканском политическом истеблишменте и в республиканской части Конгресса. И сам Ричард Шелби, который является сенатором от штата Алабама и является председателем комитета Конгресса по ассигнованиям, это фактически третий человек в республиканской партии.
Ну вот они приедут сюда, поговорят, они надеются, что они встретятся с Путиным. Кстати, с вашей точки зрения, вероятность высока?
Ну, я не беру здесь судить, все зависит от договоренности. Я могу сказать, что все эти люди – это республиканцы, представляющие ту часть республиканской партии, которая лояльна Дональду Трампу. Далеко не все республиканцы лояльны Дональду Трампу. Эта группа, они лояльны Трампу, и они, в общем, поддерживают его курс на большинстве направлений.
Это консервативная часть республиканцев. От того и вопрос. И ситуативно подобного рода встречи могут быть организованы на таком уровне? Ведь сейчас говорят, что не запланирована встреча Путина, но, с другой стороны, у Путина скоро встреча с Трампом. Учитывая, кто приехал из Соединенных Штатов Америки, может вот так запросто быть организована встреча?
Я сильно в этом сомневаюсь. Только что посещал помощник президента Трампа по национальной безопасности, советник по национальной безопасности Джон Болтон. Вот это гораздо более значимый визит с точки зрения контактов между исполнительной властью. Вот, потому что Джон Болтон – это прямой посланец Трампа, это близкий к нему человек, это советник по национальной безопасности, это ключевая фигура с точки зрения и выработки внешнеполитического курса, и выработки курса в сфере национальной безопасности. Он привозил, в общем, пакет неких предложений для разговора, касающихся тех тем, которые могут обсуждаться на уровне исполнительной власти. Вот делегация конгрессменов, чтобы вы понимали, она может привести тоже какие-то сигналы, какие-то позиции, может быть, даже какие-то конфиденциальные предложения. Но, опять же, они могут, я подчеркиваю, это может быть, но абсолютно не знаю и не уверен, что это может быть в этом случае. Но они осуществляют взаимодействие на уровне законодательной власти. И это крайне важно тоже с точки зрения межгосударственных контактов, но это может быть не связано напрямую с контактами на уровне исполнительной власти. Вот то, что мы видим конгрессменов-республиканцев и республиканцев-консервативных, близких к Трампу, говорит о том, что, скорее всего, эти действия согласованы с администрацией Трампа. Но это не значит, что они отрежиссированы администрацией Трампа. И мы должны это понимать, что уровень межпарламентского взаимодействия, особенности в Соединенных Штатах, это зачастую, в большинстве случаев, независимый уровень, скажем так, публичной дипломатии. И он дублирует, но не во всем, а в чем-то наоборот не дублирует, а имеет свою повестку, контакты на уровне Госдепартамента, на уровне силовых ведомств, на уровне исполнительной власти, и тем более...
Буквально полминуты у нас осталось для того, чтобы закончить разговор. У меня вопрос о роли посла Хансмана в организации этого визита. Говорят, он на этом визите очень настаивал. Для него это важно. Почему?
Любой посол, тем более американский посол, он должен работать не только с законодательной властью. Хансман должен набрать очки, пока он себя проявляет не сильно с точки зрения его публичного представительства в российском и медийном пространстве, и с точки зрения взаимодействия с российским экспертным сообществом и с политической элитой. Хансман ведет себя гораздо пассивнее, тише, нежели Джон Тефт. Но
я понял.
Хансман фигура политическая, ему это интересно для его политической карьеры.
Спасибо. Федор Войталовский, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова в Российской академии наук, был с нами на прямой связи. И вот две срочные новости в продолжении темы, которую мы обсуждали. Лавров встретился с американскими парламентариями, и Косачев на встрече с американскими конгрессменами сказал, что Россия всегда готова к продолжению диалога с Соединенными Штатами. Далее новости.
Дневной эфир. на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 июля, сейчас 16:36, в студии по-прежнему Юрий Буткин. Тем, кто только что присоединился, добрый день. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за лентами информационных агентств, продолжаем следить за картой пробок московских. По-прежнему машин в городе немного, в эти минуты Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Главные проблемы — это в самом центре города, в районе Кремлевской набережной традиционно, ну и довольно тяжелое это внутреннее. Третье транспортное кольцо от Беговой до Рижской эстакады. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Это заявление Сергея Собянина о том, что число автомобильных угонов в городе уменьшилось за последние годы аж в 3 раза. И заявление другого московского чиновника Марата Хуснуллина, который сказал, что до конца года будут открыты 4 станции новой ветки московского метро, так называемой розовой ветки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения управления ГИБДД, главного управления МВД по Москве, и в ходе поздравления коллектива ГИБДД с днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения, сегодня такой праздник у сотрудников дорожной полиции, сказал: очень важная работа, что вы защищаете собственность автомобилистов. И вот дальше была цифра, которая многих потрясла. Угоны автомашин стали меньше в 3 раза за последние годы. Я уже не говорю о том, что количество угнанных машин, которые вы выявляете и находите, это 119% от количества угнанных. То есть вы находите больше машин, чем в год теряется. Это означает, что вы находите даже те машины, которые были угнаны в предыдущие годы. Партнер аналитического агентства «Автостат» и автоэксперт Игорь Маржаретто к нам присоединяется. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, наши сотрудники ГИБДД теперь находят машин больше, чем угоняют. Это очень серьезная цифра, в 3 раза меньше, чем в предыдущие годы. Чем это объяснить?
Ну, во-первых, градоначальник нас несколько был введен, видимо, в заблуждение, поскольку нету такой статистики. Статистика говорит, что у нас примерно одинаковое количество машин. Я посмотрел, за последние 3 года цифра не менялась. И в Москве угоняет примерно от 7 до 8 тысяч автомобилей в год. Впрочем, она и по России не меняется. Идет небольшое снижение числа угонов. Но еще раз говорю, о разнице в 3 раза, конечно, речи не идет, во-первых. Во-вторых, сотрудники ГИБДД не занимаются розыском.
Ну, это понятно, да. Да. Но тогда
потому
дальше.
Что занимается уголовный розыск. Ну, сотрудники ГИБДД в лучшем случае в ходе плана перехват могут задержать автомобиль угнанный. Но, как мы знаем, что, в общем, если не задержали автомобиль в течение 1-2 часа, то, скорее всего, шансы вернуть его минимальны.
Так вот, теперь следующий вопрос. Как раз про 1-2 часа. И, собственно, к чему вот это сообщение? Они ведь там пытаются объяснить вот эти красивые цифры тем, что, мол, работает система видеонаблюдения, которая, во-первых, в Москве намного более мощной стала в последнее время. Во-вторых, как они говорят, теперь еще и сведена с системой видеонаблюдения в Московской области. Или, по-вашему, пока об эффективности этой системы говорить рано?
Нет, можно говорить, что это интересная система, но план перехват, насколько я знаю, по опыту тех происшествий, которые случались с моими знакомыми, знакомыми моих знакомых, к сожалению, не привели к возврату автомобилей. Она система есть. Более того, их несколько систем в Москве подчинено разным ведомствам. Видеокамеры, на самом деле, как бы их много не было, они принадлежат разным, не частным, ну, в том числе и частным организациям, но и государственным разным. К сожалению, в единую базу это все не бьется. Для того, чтобы организовать перехват, в каждом отдельном случае издается отдельный приказ. Ну, не издается, а устно издается приказ. И в каких-то случаях это помогает, в каких-то... Ну, главное тут оперативность. Все те, кто сталкивались, к сожалению, с хищениями автомобиля, могут рассказать грустные истории. Мы с вами вспомним за последнее время, помните, была история про подмосковного автовладельца, у которого автомобиль угнали, он его отслеживал по трекеру и сообщал в ГИБДД и в уголовный розыск. Вот он проезжает Смоленскую область, вот он выехал за пределы Москвы, вот он уехал туда-то. Но группа быстрого реагирования так и не бросилась на поиски этого автомобиля. Была история с девушкой, которая нашла автомобиль сама свой в по-моему, в Брянске, и потом были проблемы с возвратом. То есть, на самом деле, хотелось бы, чтобы эта система работала лучше. Ни о каком увеличении, сокращении числа угнанных автомобилей в три раза речь не идет. Я вот смотрю статистику, за последние три года не было ничего такого.
Ну вот смотрите, а они дают статистику, если в 2010 году количество похищенных транспортных средств было 11805, а по итогам 2017 года число угнанных автомобилей составило всего 3955 единиц. Может быть, тут секрет в том, что в первом случае количество похищенных транспортных средств, а во втором случае число угнанных автомобилей, может быть, где-то здесь не соответствует цифрам?
Дело в том, что у нас еще есть разделение, по-прежнему очень странное. Угон и кража у нас рассматривается отдельно. Угон – это более, скажем так, легкое нарушение, а кража – это серьезное. Может быть, они разбили на две главы графы, но я вот смотрю среднее число в 2013-2015 годах по Москве ниже 7 тысяч за год не опускалось. Вообще статистика вещь, конечно, коварная. Я смотрю официальную статистику МВДшную, и ничего такого в Москве принципиального не произошло. Да, заботиться лучше о своих автомобилях стали владельцы. Но по-прежнему говорить о 119% автомобилей, которые находят, мне кажется, несколько, ну, скажем так, странно, потому что вообще всегда давали статистику в МВД. Это же разные ведомства МВД, уголовный розыск дает статистику. А тут, может быть, берут ГИБДД, я не знаю как, но давали статистику, что количество возвращенных автомобилей владельцам никогда у нас не превышало 20%. 20, да. А не 120%.
Тогда еще пара вопросов, наши слушатели и ваш комментарий. Смотрите, значит, 335-й пишет, что ГАИ, с его точки зрения, угоны обычно не фиксирует, и это помогает им снижать показатели. Насколько это правда?
Вы знаете, еще раз говорю, угон автомобиля – это не забота ГАИ. Госавтоинспекция занимается организацией дорожного движения. Регистрируется, даже если вы позвоните дежурному по городу, по ГАИ города, и закричите: «Караул, у меня угнали автомобиль», вас перенаправят на уголовный розыск. Сегодня день рождения ГАИ, поздравляем их, конечно, с 82-й годовщиной. Но еще раз говорю, это не их основная задача, если вы посмотрите регламент ГИБДД. Да, там есть момент перехвата, но не более того.
Но проблемы того, что не фиксируют преступление, пусть не ГИБДД, но, к примеру, в принципе МВД, такой проблемы нет.
Нет, это регистрируется, конечно, МВД, но ГИБДД – то подразделение, которое занимается организацией, движением, поиском и регистрацией угнанных автомобилей.
И еще один наш слушатель пишет, что с его точки зрения, по его данным, угнанные машины не ищут вообще, и если находят, то только в результате случайного рейда или благодаря тому, что эту машину увидит камера.
Увы, к сожалению, практика говорит, и еще раз привожу официальные цифры, что возвращается владельцам не более 20% угнанных автомобилей. Часть из них во время действия плана перехват в первые часы, если сразу удается поднять на ноги, что называется, позвонить в колокол, а еще лучше знакомому дежурному по ГИБДД города. Второе, случайно находится. Третий вариант есть, когда сами владельцы организуют розыски. Бывает и такое. Но, к сожалению, тут у меня много вопросов не к ГИБДД, а к МВД России, к уголовному розыску, который, в общем, тут, как мне кажется, работает очень слабо.
Ну и последнее, 224-й пишет, что с его точки зрения машины постарели, вот никто и ничего не угоняет. Новые никто не покупает, потому что денег нет, машины при этом сильно подорожали. В общем, короче говоря, если и угоняют меньше, это потому что мы нищаем.
На самом деле угонять стали, конечно, меньше. Каждый год снижение идет на несколько процентов. Но я хочу развеять, собственно, мысль о том, что старые никто не угоняет. Ого-го, старые угоняют вовсю на запчасти. Увы, к сожалению, запчасти на вторичном рынке стоят достаточно дорого. И не новые машины уходят и исчезают в гаражах и на разборках, превращаясь в бэушные крылья, капоты и детали там подвески.
Спасибо. Игорь Маржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, угонять машины стали меньше. Игорь Маржаретто говорит, в каждый год по несколько процентов. Сергей Собянин сегодня говорит, что число автомобильных угонов уменьшилось за последние годы в три раза. 7373948, телефон прямого эфира. Что говорят ваши наблюдения? Здравствуйте.
Здравствуйте. У знакомого угнали полупрогодовалого автомобиль. Через два часа сообщили, что видели на улице, на одной из улиц города Москвы, но потом, в общем-то, информации никакой не было. Поступил звонок от третьего человека, Ну, тут, собственно, хотел узнать, действительно угоняли ли у него автомобиль, и хотел, в общем, предложить варианты его поиска. Ну, за, соответственно, какие-то там проценты. Ну, так автомобиль до сих пор не нашли.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, меня лично угнали машину, брата угнали, а я недавно покупал прицеп, поставил на стоянку охраняемую, и мне сторожа звонили, говорят, гаишники приезжали, доставали, показывали список только за одни выходные по району Бирюлево. Был угнан там список порядка 20 машин. Вот.
А зачем они это вам рассказывали, я только не очень понимаю.
Я их хотел культурно отшить, что мой прицеп, где хочу, где ставлю, пока не зарегистрировал. Они говорят, что нам сейчас это трудно, его трудно идентифицировать, вдруг у вас это, ну, не террористические намерения, или еще что-нибудь. И поэтому они мне показали статистику, порядка 20 машин, там, ну, подавляющее, 2/3 было, это по иномарки среднего класса бэушные, пару Порше было, Каен там и еще какой-то, по-моему, и Газели очень много.
Ладно, скажите, вы как человек с опытом угона, то есть у вас угнали машину.
К сожалению.
К сожалению, да, но какой вывод для себя вы сделали? Надо покупать особую марку, надо ставить особую сигнализацию,
первое,
ничего не поможет.
С тех пор я купил, езжу только на Volvo, где бросаю, там и нахожу, то есть проблем нет, то есть наименее угоняемые, тем более у них там куча компьютеров, которые не прошиваются, и как бы ушные, они неинтересны, раз. И вторая вещь, то, что вот ваш собеседник, нужно трекер покупать, опять же, только лицензионно, потому что, к сожалению, у нас закон такой, что купишь трекер, за него еще и сядешь. То есть покупать трекер и куда-то его прятать в машину. Только
но
так.
Только лицензионный. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Валерий тоже продолжает на эту тему писать, надо брать специально неугоняемые марки, но он не про Volvo пишет, а про Saab или Alfa Romeo. Ничего себе так. А на новых сигнализации стали такие, что часть дилетантов отсеклась, это Виктор 265. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Прошу. Москва. Помню, 11 или 12 год, да, у нас Suzuki Grand Vitara, машина японская, уехала прямо от дома, прямо у нас Академия управления на Войковской, прямо возле него, возле этого здания стояла, и вот в 4 утра, как мы потом по камерам попросили полицейских показать там камеры, правда, них ничего не видно, да, но машина сопровождения шла, Pajero, и следом за ней наша уехала, вот, собственно, ведь ничего не делает.
Да ладно, вы-то для себя какой вывод сделали, и что дальше вы покупали? Вы выбирали как-то по-особенному машину?
Нет, вы знаете, это очень сложно выбирать по-особенному, потому что сегодня эти машины не угоняются, завтра они начинают угоняться. Ну, например, Hyundai машина, да, вот те же самые кроссоверы, они были никому в принципе не нужны, а сейчас они в статистике, что они угоняются. То есть это вопрос такой относительный. И дело случая, на самом деле, везение, да, но есть один момент, каждый день, выходя из дома, вот сейчас, да, как болезнь, блин, вот этот страх, что придешь и не увидишь машины там, где она была. Вот он.
А сколько лет прошло?
Ну, с 12-го года, вот где-то 12 или 11.
Так и не проходит. Спасибо. Будем надеяться, что с вами это не случится. Ну, снаряд же не летает.
Ну, хочется в это верить, по крайней мере, пока, да. Ну, купил я вот сейчас там европейскую машину Audi, да. Вроде как сказали, что она неугоняемая, особо никому не нужна, но хочется в это верить.
Спасибо. Volvo по статистике, Виктор продолжает писать нам, это действительно одна из самых наименее угоняемых машин. Теперь Лев утверждает, что это автомобили Peugeot. Григорий из Питера, самое главное не брать Солярис, он полагает, что это одна из угоняемых марок. Великий Немой пишет, что дешевле все-таки передвигаться на такси, и усомнившийся Макар свою историю рассказывает. Украли легковой прицеп, когда ГУВД попросила ответить письменно, возбуждалось ли уголовное дело, мне даже не ответили. Пришлось жаловаться в прокуратуру, но тогда выяснилось, что дело все-таки возбуждалось.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В этом году планируется открыть 4 станции Кожуховской линии метро. Такое заявление сделал зам мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам зам мэра, на всем участке новой ветки уже ведутся активные строительные работы. И он сказал, что в начале осени планируется провести технический запуск участка от станции Некрасовка до станции Косино. Надо сказать, что в этом году еще собираются запустить движение, долгожданное движение на западной части желтой ветки. площадке в Новопеределкино. 7373948. Давайте попытаемся поговорить о том, вот насколько это правильные направления для того, чтобы строить метро в Москве сейчас. Есть ли направления, которых сильно не хватает в Москве? Об этом поговорим. А сейчас с нами на связи руководитель проекта «Наш город» Константин Вячеславович. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день, «Наш транспорт».
Да, «Наш транспорт», извините, я оговорился. Желтая ветка на западе, значит, у нас осталась на этот год. И вот эта розовая ветка на востоке, о которой говорит Хуснуллин. Но давайте начнем с розовой ветки. Многие уверены, что когда до Косина поедут поезда розовой ветки, станция Выхино, что называется, накроется.
Ну, я не думаю, что она, как говорится, накроется. Ее предрекали это еще после продления метро в Котельнике. Этого не произошло, а скорее наоборот, она разгрузилась. Так что я думаю, что ничего особо страшного с ней не произойдет.
Вообще, вот эти вот два оставшихся запуска на 2018 год, насколько они помогут решить транспортную проблему, соответственно, на юго-востоке и юго-западе?
Ну, на юго-западе Солнцевская линия, она значительно поможет решить транспортную проблему уже в этом году, как только будут запущены оставшиеся станции, потому что метрополитен получит большие, достаточно жилые массивы на юго-западе, в том числе на Боровском шоссе, за МКАДом, там, где очень много жителей, и они очень давно очень ждут этой ветки метро. Им в свое время обещалось еще легкое метро при предыдущей у нас администрации города, но этот проект не был реализован, и вот сейчас, наконец-то, они получат доступ к внеуличному скоростному транспорту. И тоже Боровское шоссе, которое сейчас достаточно сильно загружено, наконец-то сможет вздохнуть свободно.
Хорошо, а вот там на юго-востоке за МКАДом в районе Косина, там это пока только временный вариант?
Что касается на юго-восток, да, вот в районе Косино и дальше, это пока временный вариант, потому что это только самые первые станции будущей линии, которая продлится до Нижегородской улицы. В целом эта линия призвана, ну, главным образом продублировать перегруженную Таганско-Краснопресненскую линию, как раз Выхино и там Желебино, вот это вот направление, которое сейчас действительно является очень перегруженным, и строительство параллельной линии, которая бы взяла на себя значительную долю нагрузки, оно уже давно назрело, и вот наконец-то это реализовывается.
Скажите, есть ли на сегодняшний день направление, о котором можно сказать, вот зря они все-таки вот здесь не строят метро?
Зря здесь не строят метро?
Да.
Ну, вы знаете, у нас, в принципе, в Москве достаточно много все еще мест, где нет метрополитена. Наверное, я бы сказал, что очень давно ждут метро и, наверное, уже отчаялись его дождаться жители Бирюлёва. И очень долго московские власти, там не один десяток лет, не делали никаких проектов по строительству метрополитена в этом районе. Но сейчас вот уже ведутся такие проектные разработки, чтобы все-таки построить еще одну линию метро и в том числе захватить район Бирюлёва. Пока это только такой проект отдаленного будущего. Еще пока там ничего не строится, но я думаю, что рано или поздно все-таки бирюлёвцы дождутся.
Хорошо. Вопрос от нашего слушателя Виталия. Раз уж мы заговорили с самого начала про желтую ветку, у вас есть информация, все-таки Солнцевская линия и Калининская линия станут в итоге Калининско-Солнцевской линией? Их соединят в центре?
В конечном итоге, да, их соединят в центре, конечно же. Но проблема в том, что строительство в центре города – это очень долгий, очень трудозатратный и очень дорогой процесс. А сейчас московское правительство сосредоточилось на строительстве линии метро на окраинах, там, где нет метрополитена вообще никакого, и на строительстве большой кольцевой линии, чтобы разгрузить существующую кольцевую линию, пересадки на ней и центр города.
То есть пока перспективы, что называется, размытые?
Ну, проект соединения этих двух радиусов, единый диаметр, он есть. Просто он отложился немного на более поздний срок, потому что сейчас не хватает даже не столько денег, сколько строительных сил, мощностей, чтобы
спасибо.
И сил, да, чтобы реализовать все эти проекты.
Руководитель проекта «Наш транспорт» Константин Венславович был с нами на прямой связи. Алексей 207 настаивает, что в Мытищах очень ждут в метро. Ну, а Алексей Перепелкин пишет, что Некрасовку ведь обещали открыть именно в сентябре. Но теперь, напомню, Хуснуллин говорит только о техническом открытии участка от станции Некрасовка до станции Косино. Далее «Кардайджест».